говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 18-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона автор и ведущая Елена Чудинова и писатель Кирилл Станиславович Бенедиктов. Завершат этот час нашего вещания евангельские беседы епископа Василия Родзянко.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, в октябре этого года исполняется 85 лет со дня рождения выдающегося слависта, академика Российской академии наук Олега Николаевича Трубачева. Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на цикл лекций-бесед о научном наследии академика Трубачева. 2 октября состоится встреча на тему «Восточнославянское распространение и русский языковой союз». 7 октября предметом обсуждения станет славянский этногенез в контексте индоевропейского этногенеза. 14 октября темой беседы станет «Золотой век русской, славянской и индоевропейской этимологии». Встречу ведет научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Александр Константинович Шапошников. Время начала лекции в 19 часов. Наш адрес – Черниговский переулок, дом 9, дробь 13, строение 2. Проезд до станции метро Третьяковская или Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-1360 и 951-26-31. Вниманию слушателей Санкт-Петербурга! По благословению митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия в помещении спортивно-концертного комплекса Санкт-Петербурга с 30 сентября по 6 октября состоится православная выставка-ярмарка. На выставке можно будет поклониться чудотворному образу Пресвятой Богородицы «Призри на смирение». Адрес: Санкт-Петербург, проспект Гагарина, 8. От станции метро «Парк Победы» ходит бесплатный автобус.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 99-е зачало, 24-я глава, стихи с 13 по 28. «Сказал Господь своим ученикам: претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Господь предупреждает, какие страшные времена наступят на земле вследствие отступничества людей от Бога. и призывает верных к мужеству. Претерпевший же до конца спасется. Хотя многие соблазнятся и отпадут, всегда будут те, кто хранит до конца верность. Венцы славы Христовой будут для них воздаянием. Лучше умереть в свинарнике с гонимыми, вместе со священномучеником, ложе свое между свиньями нечистыми имевшего, как сказано в каноне новым мучеником и исповедником российским, чем жить во дворце с гонителями. И далее Господь говорит о разрушении Иерусалима и о втором своем пришествии. Один план накладывается на другой. Скорое разрушение Иерусалима, которое произойдет в 70-м году при императоре Тите, и бедствие в конце времен, которые завершатся вторым пришествием Христовым. Господь говорит, что Евангелие будет проповедано во всем мире, и тогда придет конец. Истина Божия и воля Божия должны быть возвещены всем. Через 30 лет после смерти и воскресения Христова проповедь апостолов достигла центра мира Рима, и, как говорит апостол Павел, во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенные глаголы их. Даже гонение на первых христиан способствовало распространению Евангелия, вследствие рассеяния их по всему миру. Точно такое же действие будут иметь гонения на последних христиан. Только после всемирной проповеди Евангелия наступит конец не ранее того. Слово Божие должно совершить свое дело в мире. Тайна Божия исполнится, и в мистическое тело Церкви войдет число запечатленных, великое множество людей из всех племен и колен и народов и языков, и тогда придет конец. Падение Иерусалима могло означать окончание одной эпохи и начало другой. Мерзость запустения, реченная через пророка Даниила, будет подобна осквернению храма Антиохом Епифаном, совершившим в нем жертвоприношение языческому богу Зевсу. Слово Христово о мерзости запустения скоро исполнится после осады Иерусалима Титом, но апостол Павел говорит о дальнейшем раскрытии этого пророчества, когда человек греха в храме Божием сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Осквернение святынь, которое мы пережили в минувшем столетии в нашем Отечестве, только этап на пути этого дальнейшего раскрытия. Некоторые толкователи полагают, что слова «мерзость запустения», стоящую на святом месте, означают также падшее недостойное священство. Христос ссылается на пророчество Даниила, чтобы показать ученикам, как исполнилось написанное в Ветхом Завете о разрушении града и храма, и тем самым утвердить свое пророчество. Исполнение Христова пророчества о Иерусалиме в 70-м году будет для них знаменем исполнения всего реченного Господом до конца времен. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, — говорит Господь, — наступят такие события, когда последователи Христа должны будут поспешно оставить этот город и эту страну, как оставляют охваченный неугасимым пожаром дом или тонущий корабль. Так Лот оставил Содом». Господь показывает, куда они должны бежать — из Иудеи в горы. От абсолютной погруженности в земные заботы мира, туда, где небо ближе. И с какой поспешностью они будут это делать? Кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. Когда прозвучит сигнал тревоги, нельзя будет терять ни минуты, избирая кратчайший путь для спасения. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Когда смерть на пороге, промедление опасно. Кроме того, даже одежды, не то что что-нибудь ценное, наспех захваченные из дома, могут оказаться помехой в бегстве. Кто имеет благодать в своем сердце, тот может не иметь ничего. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. Для них голод и меч будут наиболее страшны. Для них спастись будет труднее, чем другим. Едомать оставит свое дитя. А бегство с младенцем будет недостаточно быстрым, и гибель настигнет их обоих. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Когда мы заранее знаем, какие беды грядут на нас, хорошо нам заранее запастись молитвами. Чтобы не случилось это зимой, когда холодно и короткие дни, и дороги развезло или замело, и неизвестно, хватит ли у нас сил одолеть все внешние преграды. Чтобы не случилось это в субботу, Господь показывает нам, как таинственная глубока заповедь о почитании субботы, то есть воскресных и праздничных дней. Мы должны молиться, чтобы нам было дано хранить этот священный покой, чтобы в праздник Господень у нас всегда был праздник, и мы могли служить Господу без развлечения. Бегство зимой трудно для тела, а бегство в субботу для души. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Когда мера нечестия исполнится, тогда грядут беды. Многие города и царства в течение истории мира были разрушены, но никогда не было такого разрушения. Историк Иосиф Флавий описывает ужасы осады Иерусалима. Страшный голод, когда женщина съела своего новорожденного младенца, смерть более миллиона жителей города и сотни тысяч проданных в рабство, небывалые в истории Израиля бедствия. Неудивительно, что гибель Иерусалима в 70-м году была ни с чем не сравнимой гибелью, ибо грех Иерусалима был ни с чем не сравнимым грехом — распятие Христа. Но Господь имеет в виду также кончину мира, когда отступничество будет всеобщим. И чем ближе какие-то народы к Богу в исповедании веры, чем больше они облагодатствованы им, тем страшнее будут суды над ними. Если бы эти бедствия продлились, они бы стали столь непереносимыми, что не спаслась бы никакая плоть. Господь не говорит, не спаслась бы никакая душа, ибо гибельное для плоти может быть спасительным для души. И среди всего этого ужаса мы слышим от Господа слово утешения. Но ради избранных сократятся те дни. Во времена всеобщих бедствий Бог являет свое благоволение к избранному остатку. Сокращение дней бедствий — дар Божий, часто посылаемый нам. Вместо того, чтобы жаловаться, что наши скорби слишком продолжительны, мы должны бы благодарить Бога за то, что они не длятся за наши грехи всегда. Среди небывалых испытаний мы призываемся к верности нашему Господу, остерегаясь лжемессии и лжепророков, которые дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Ищущие Христа не должны устремляться в пустыни или потаенные места и не слушать всякого, кто поманит их пальчиком, обещая показать, где находится Христос. Когда жизнь станет нестерпимой, мы должны возводить очи наши к горе, ибо Господь наш на небе, откуда мы ожидаем наше спасение. Христа невозможно будет не увидеть, в отличие от лжемессии. Его явление будет подобно молнии, внезапным и освещающим все. Ибо где труп, говорит Господь, там соберутся орлы. Бог предает отступивших от Него духовно умерших иудеев своему праведному суду. Римские воины были орлы, и на их воинских знаменах изображались орлы. Одновременно Господь говорит, что когда мир вследствие утверждения в нем греха как нормы станет заживо гниющим трупом, тогда Сын Человеческий придет со славою страшного суда.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня прежде всего мне хотелось бы поблагодарить вас за то, что некоторое время тому назад я призывала помогать Луганскому университету. Напомню, нужны учебники, учебные пособия, любые, школьные, вузовские, по всем предметам на русском языке. И был большой отклик, и помимо этого я призывала откликнуться научное сообщество, чтобы Луганский университет не выталкивать из научного процесса. И вот откликнулись их коллеги из Санкт-Петербурга и планируют всячески интегрировать наших друзей из Луганска в научную деятельность своего университета. Это совершенно чудесно. И вот я хочу только сказать, что продолжается сбор учебников, и теперь учебники можно принести любые, даже потрепанные, это не важно, там страшный дефицит, школьные и вузовские, по всем предметам, по адресу Зоологическая улица, дом 10, это метро Баррикадная, пятиэтажка, красно-кирпичная, вход с торца, в рабочее время. Только просьба не приносить нам на радио, потому что у нас некому доставить это по назначению. Но огромное спасибо тем, кто приносит учебники. И луганцы, наши дорогие друзья из Новороссии, их ждут. А теперь возвращаемся к интереснейшему поводу нашей сегодняшней беседы. У меня в гостях писатель и общественный деятель Кирилл Станиславович Бенедиктов. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Кирилл, во-первых, хочу вас поздравить с завершением серьезной работы, с выходом вашей книги, представленной на минувшей ярмарке книжной, посвященной Марине Ле Пен.
Спасибо, спасибо большое.
Я представляю себе, что это был огромный труд, так что действительно очень рада за вас и абсолютно уверена, что нашим радиослушателям интересно то, что происходит во Франции. Россия и Франция всегда связаны какими-то внутренними теплыми узами.
Да, это правда, абсолютно, Елена, с вами согласен. Больше того, собственно говоря, эта книга началась со статьи, которая, в свою очередь, была результатом выступления на бердяевских чтениях, организованных вот фондом ИСИПИ. И статья и выступление были посвящены контурам нового русско-французского союза. Потому что вообще история отношений России и Франции, она, конечно, знала разные периоды, да, она так развивалась, были подъемы, были спады. Но в общем и целом Франция, конечно, одна из тех стран, да больше того, наверное, самая, так сказать, яркая из тех стран, с которыми Россия исторически была связана и вполне может быть связано и в дальнейшем. К этому есть целый ряд исторических, культурологических, цивилизационных таких вот оснований. Ну, вот, может быть, мы о них попозже поговорим. Во всяком случае, я считаю, что Франция для России – это вот как правильно совершенно Николай Степанович Гумилев писал, вот сестра, да, сестра России, сестра Франция.
Безусловно. И хотелось бы для начала, тем не менее, с вами немножко поспорить. Поспорить, знаете, с чем? С названием книги. Вы назвали ее «Возвращение Жанны д'Арк». То есть это политическая биография Марины Ле Пен под заголовок «Возвращение Жанны д'Арк». А вот знаете, Кирилл, я буквально на этих днях встречала в Москве замечательных гостей из Франции, двоих священников-традиционалистов и двух юных монахинь. Одна из них сказала, что она родилась в Вандее, подарила мне шуанскую символику. Такая удивительная совершенно сестра. Они с огромным, кстати, вот опять же мы говорим о симпатии, они с огромным интересом приехали просто изучать Россию, побывать в русских храмах, ознакомиться с архитектурой, увидеть русские святыни. То есть такой вот визит чисто симпатический. Но один из этих священников, я хорошо это запомнила, 5 лет назад приезжал на встречу со мной в составе делегации от Бруно Мегре. И вот я его, памятуя это обстоятельство, но он вряд ли состоит в партии, потому что духовное лицо, католики это очень не любят, партийное членство, как вы знаете, но, тем не менее, все-таки он с ними приезжал. И я его спросила, как вы поддерживаете ли Марину Ле Пен? Он сказал, нет, она секуляристка, она не христианка. Это вот точка зрения, я не буду говорить, что она меня удивила, я ее не раз встречала. Но вот для моих вот этих вот дивных совершенно друзей, для этой юной девочки-монахини, которая, сжимая кулачок, говорит, я родилась в Вандее, для них Марина не является фигурой надежды. И вот прежде всего, как мы воспринимаем Жанну д'Арк как символ религиозный? А Марину, как мы видим, многие во Франции, тем не менее, точнее, многие в правом лагере воспринимают как символ светской и ставят ей в упрек то, что она поет Марсельезу. Вот, так сказать, что же все-таки вас побудило назвать книгу именно так, немножко пойдя в противоречие с религиозной составляющей вопроса?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что здесь спорить-то особенно не о чем, хотя, конечно, если вы хотите, поспорим, но, с одной стороны, действительно ведь это так. Действительно, Марин или Марина, она женщина светская, и выступает она действительно с позиций скорее таких общегражданских, нежели, там, допустим, католических, что совершенно не умаляет того факта, что она была и крещена в католичестве, и, насколько я знаю, в общем, соблюдает определенные католические обряды. Вот. Но при этом, конечно, это не голос вот той традиционной католической Франции, собственно, представителями которой, вероятно, являются ваши гости, о которых вы говорили сейчас. Это проблема. Это проблема, потому что католики-традиционалисты в общем и целом составляют достаточно серьезную, ну, по крайней мере, общественно-политическую силу. Если бы они воспринимали Марин Ле Пен как своего представителя, да, наверное, сказать, она получила бы еще одну довольно серьезную группу поддержки. Но тут мы вступаем на очень такое зыбкое поле, потому что Марин вообще сейчас приходится, конечно, чрезвычайно тяжело. Она вынуждена лавировать между интересами различных больших групп, как просто в общественной жизни Франции, так и в элитах. Если она хочет, естественно, выиграть свой главный приз и стать президентом Французской Республики, она должна очень четко соблюдать баланс между этими интересами. Поэтому она, с одной стороны, безусловно, выступает за традиционные ценности. В книге этому посвящено достаточно много внимания. Но вот, допустим, тогда, когда она выступает там, по теме, например, абортов, да, она, конечно, в общем, против абортов, да, но при этом она вынуждена учитывать интересы значительной части светского населения Франции, в том числе, кстати говоря, и феминисток. Поэтому католики ее критикуют за то, что она непоследовательна, она не слишком настаивает на своей позиции, она готова делать серьезные исключения из этой позиции там, и так далее. Да? Конечно, католики-традиционалисты не могут считать безоговорочно своей женщину-политика, которая вот позволяет себе такие, ну, амбивалентные, двусмысленные заявления по поводу одной из самых серьезных проблем, которая вообще вот в этой области стоит, вот проблема абортов, да?
Но аборты и, собственно, содомия – это две темы, с которых даже Второй Ватиканский собор католицизм не сумел сдвинуть. У-у-у. Тут позиция остается по-прежнему, безусловно, абсолютно жесткой.
Совершенно верно. И что касается, значит, содомии, тут еще сложнее, потому что...
Еще разводы, извините.
Да, и разводы. Значит, ну, по поводу разводов, что вообще говорить, значит, Марин сама была замужем официально, ну, дважды, и как бы сейчас находится в гражданском браке, в партнерстве.
Ну, значит, ее, вот мои друзья, в частности, ее бы не подпустили к причастию.
Да, безусловно. Именно здесь и находится как бы линия серьезного такого вот, ну, не разрыва, но размежевания между таким светским традиционализмом, который представляет Марин, да, и который... После там 2011 года, когда она возглавила партию, до этого она была, кстати говоря, более принципиальна, скажем так, да. Но Марин после 2011 года, Марин лидер партии, это уже совсем другой политик. Она действительно вынуждена была идти на серьезные очень уступки вот этим вот влиятельным группам в политических элитах, ну, и среди электората тоже, конечно, да, но в элитах главным образом. То, что она ввела в руководство Национального фронта партии, которая там 30 лет была, значит, абсолютно традиционалистской, консервативной, то, что она ввела в руководство, значит, этой партии открытых геев...
Ну, давайте назовем их просто грешниками, потому что, собственно говоря, это не наша лексика, геи. Что тут веселого?
Ну, нет.
Садомиты?
Веселого здесь действительно мало. Да, открытых садомитов. Это, конечно, для того электората, который продолжает придерживаться традиционных, консервативных, честно-консервативных взглядов, для этого электората Национального фронта, это, конечно, удар, что говорить. Это вызвало серьезный раскол. Значительная часть Старой гвардии ушла к отцу Марин, Жан-Мари Лепену.
А я подозреваю, все-таки к Бруно Мегре тоже кто-то ушел.
Ну, к Бруно Мегре тоже кто-то ушел, безусловно. Но раскол Мегре все-таки, он же достаточно давний. В книге ему тоже посвящено немало.
А вы осветили, кстати, это в книге?
Да, конечно, конечно. То, вообще очень говоря, интересно. Конечно, книга не является историей Национального фронта, но при этом, конечно, отдельные фрагменты истории этой партии, вот, как то генезис, первые какие-то шаги, и вот раскол Бруно Мегре, в частности, да, им там посвящено много внимания. Да, к Мегре, конечно, ушли, тоже часть Старой гвардии ушла, вот, но все-таки в значительной степени это произошло еще раньше, еще до того, как возник конфликт между отцом и дочерью. А вот то, что к Жану Мари и, соответственно, от Марин и от руководства Национального фронта ушли многие влиятельные люди, которых мы зачастую не знаем, потому что они старались не светиться. Это люди, представлявшие, ну, серьезные административные какие-то структуры. Это люди, которые были функционерами спецслужб, это там разведки в частности. Они поддерживали Национальный фронт, они поддерживали Жана Мари, именно исходя из того, что они были традиционалисты. Сейчас у Марин их поддержки практически нет. Очень многие ушли. Это серьезная потеря для нее, ценой которой она купила себе расположение вот части электората и части, самое главное, части элит. Потому что понятно, что французские элиты сейчас представляют из себя, ну, абсолютно враждебное традиционным ценностям такое скопище, ну, грешников.
А, ну, и про масонины не будем все-таки забывать. Я не хочу... У нас страшно вот эта тема масонства у нас настолько испошлена и профанирована, что о ней как бы даже немножко неприлично говорить, но, тем не менее, согласитесь, это все же проблема.
Это огромная проблема. Для Франции она не настолько профанирована, как для нас, потому что, ну, все, в общем, знают, что во Франции есть два основных, значит, масонских объединения, две ложи, там, Великий Восток и еще одна, значит, точного названия, которое я сейчас не скажу, но, в общем, вот они всем хорошо известны. И совершенно не секрет, что руководство, там, социалистической партии, республиканцев, других, значит, крупных партий, они встречаются в рамках одних и тех же вот масонских клубов, они прекрасно там общаются, они решают там, значит, какие-то свои вопросы, которые, естественно, не выносят на общее обсуждение.
Но наши радиослушатели, возможно, знают, что очень большое количество верующих французов вышло против однополых браков, но интересная деталь, которая почти не проникла в средства массовой информации, они пикетировали при этом верующие масонскую ложу.
Угу.
Именно она явилась главным центром их негодования.
Да, ну вот это как раз и подчеркивает тот факт, что, в общем, для французов здесь нет никакой конспирологии.
Но для французов нет, ну просто понимаете, вот я всегда боюсь говорить о масонстве, потому что, вы же знаете наших доморощенных конспирологов, то есть пойдут рассказывать такое, что волосы дыбом. А проблема-то реальная.
Проблема абсолютно реальная, конечно. Больше того, значит, масонские ложи Франции, они в общем и целом являются частью глобальной системы масонских лож по всему миру. Опять же, тут нет конспирологии, потому что это все достаточно открыто. Они, нельзя сказать, что они, значит, вообще ничего не скрывают. Конечно, скрывают. Но, в общем и целом, вот все внешние контуры их организационной структуры, они известны. Они не представляют большого секрета. Скорее, для меня было, на самом деле, удивлением, когда я столкнулся с тем, что, оказывается, в Соединенных Штатах существует гигантская сеть масонских храмов, которые были в свое время просто официальными центрами вот этого масонства во всех крупных городах. Это действительно, это огромные храмы. Они сейчас в основном находятся в таком полузабытом состоянии, потому что, видимо, как бы вот необходимость в поддержании такой широкомасштабной сети отпала. Но, тем не менее, почти в каждом крупном городе.
А, кстати, подчеркну, что два мифа существуют. Ну, вот наши доморощенные сказки о масонстве, такие ужастики, и, с другой стороны, либеральный миф. Вот когда я выступила с моей, насколько я понимаю, все-таки достаточно серьезной статьей в вопросе, в котором я разбираюсь, о том, что, на мой взгляд, Кеннеди убили масоны, как католика, то на это посыпалось: масоны занимаются благотворительностью. Я на это отвечаю: извините, со мной в этой благотворительности сходится уголовный суд Италии, который расследовал преступную деятельность П2. Вы будете утверждать, что П2 занималась благотворительностью. Претензии не ко мне, претензии к итальянскому правительству.
Ирина, вы знаете, тут самое интересное, что действительно вот настолько тема у нас профанирована с обеих сторон. С одной стороны, вы смотрите, доморощенными конспирологами, которые везде, значит, видят, ну, еще тут есть такое жидомасоны, да, что, в общем, ну, сразу снижает уровень дискуссии, значит, до каких-то кухонных разговоров. С другой стороны, значит, либералы, которые начинают тут же вопить, значит, вы все там, значит, идиоты, сумасшедшие там и так далее. А на самом деле, это, конечно, тема для серьезных научных исследований. Вы сейчас сказали про Кеннеди, я, честно говоря, вообще думаю, что это тема для отдельного разговора, очень интересного, и, может быть, если вы захотите, может быть, как-то еще пригласить об этом поговорить.
С удовольствием, это тема, которой я тоже очень много занимаюсь, но теперь вернемся к Марине. Я не хочу ни в коем случае, чтобы у слушателя сложилось впечатление, что я выступаю как противник госпожи Ле Пен. Это моя знакомая, это моя читательница. Я очень горда нашим знакомством, я их симпатизирую. Я немножко вот на вас сейчас наскакиваю, потому что мы вместе пытаемся понять, как же по сути обстоит дело. И меня лично очень тревожит вот этот вопрос. Я вижу, как ей трудно. Я уверена, что в вашей книге вы это освещаете в полной мере. Я просто очень сильно боюсь, когда Марина придет в Елисейский дворец, а я все-таки надеюсь на то, что она придет, потому что это единственный путь разума для французского народа.
Да, я тоже очень на это надеюсь, конечно.
А вот когда она придет, будет ли игра стоить свеч? Не слишком ли она много уступит по дороге? Вот, Кирилл, как вы думаете? Вот это действительно вопрос, который меня очень-очень тревожит.
Опасность, конечно, существует. Опасность существует. Мы все, так сказать, люди, симпатизирующие Марин, собственно, как в России, так и во Франции. Вот я буквально 2 дня назад общался с советником ее отца, который вместе с ней учился на юридическом факультете. Мы все волнуемся из-за этого, мы все переживаем и все надеемся на то, что Марин удастся преодолеть вот эту вот страшную диктатуру, значит, истеблишмента. Но, конечно, опасность существует. Понятно, что формы давления совершенно разные, да, то есть как бы от каких-то официальных, когда и там могут сказать, ну, собственно говоря, как в общем и целом Евросоюз там давил, скажем, на премьера Венгрии Виктора Орбана, когда ему там перекрывали один за другим там все, значит, финансовые каналы там и так далее. Ну, с Францией, конечно, это так просто не получится, потому что Франция одна из, собственно говоря, стран-локомотивов Евросоюза, но, тем не менее, как бы, да, вот в этой вот страшной наднациональной системе Евросоюза, конечно, возможности давить на лидеров суверенных государств есть. С другой стороны, могут быть совершенно неформальные методы убеждения. Вспомни того же Кеннеди, да, то есть как бы совершенно не обязательно убивать, но можно сказать, вот вы же понимаете, да, вот, вот был такой замечательный президент Кеннеди, да, его хорошо охраняли, значит, вот, ну вот о чем все закончилось. Ну и все, в общем, больше никаких намеков не надо.
Непременно с вами поговорим еще в эфире о Кеннеди.
Возвращаясь к Марин, но Марин, вот и в чем основная наша надежда. Марин, конечно, очень сильная личность. Очень сильный политик и очень сильный человек. Она уже доказала многократно, что она способна принимать нестандартные решения, жесткие решения. Вот ее конфликт с отцом, несмотря на то, что, в общем, в этом конфликте мои личные симпатии скорее на стороне ее папы. Вот,
а вы назвали, насколько я понимаю, одну из частей «Король Лир».
Да. Да, так же, как называлась вот моя статья на «Русская идея», вот, потому что конфликт действительно похож. Жан-Мари Ле Пен отдал сам своими руками власть в партии, которую он, значит, 30 лет пестовал, отдал, да, собственно, даже не 30, а 40 уже к тому моменту, отдал, значит, любимой дочери, а через несколько лет дочь фактически исключила его из партии и, ну, в общем, подвергла его такому публичному, достаточно сильному остракизму. Это очень серьезный конфликт, но помимо симпатий, да, или антипатий, он показывает, что Марин действительно очень сильный политик. И поэтому у меня есть определенные надежды на то, что она сможет дать достойный ответ вот этой диктатуре французского истеблишмента и наднационального истеблишмента, который, конечно, будет очень сильно давить на нее в случае, если она войдет в Елисейский дворец.
Очень интересно, но тем не менее, вы знаете, у меня тоже, конечно, с одной стороны симпатии на стороне господина Ле Пена, Но, с другой стороны, многие мои французские друзья не традиционные католики, а более, так сказать, срединная ниша, умеренно правые их назовем, да, вот, то есть электорат вот Марины, они говорили, что, тем не менее, она была права. Потому что вот хотя бы вот эта вот антисемитская карта, которую, как мы знаем, Жан-Мари разыгрывал всю свою жизнь, то есть сейчас она не стоила того, чтобы ради нее провалить все.
Это правда, но больше того, не было никаких очевидных причин сейчас снова, значит, вызывать из небытия тень маршала Петена, собственно, из-за которого в основном и конфликт 2014 года и возник.
А поясните немножко для наших слушателей про Петена.
Ну, маршал Петен, собственно говоря, значит, это человек, который возглавлял режим Виши, ну, коллаборационистский режим на юге Франции. В общем, в целом, так вот, не проводя прямых аналогий, можно сказать, что вот для французского политика, действующего политика сейчас, значит, говорить, что маршал Петен был героем, это примерно то же самое, что для отечественного нашего российского политика.
Власов.
Власов, да. Говорит, что, значит, Власов был героем, да. То есть, вот понятно, что это обрубает все возможности
для... Бравада, может быть, не самая умная при этом. К сожалению.
Но тут надо иметь в виду, конечно, Жанну Мари 84 года, и, конечно, уже там предъявлять к нему те претензии, которые можно было предъявлять, там, значит, к действующему политику, там, 60-70 даже лет, да, уже как-то, ну...
Ну,
но,
да.
Но, с третьей стороны, авторитет у него все равно сохраняется. И поэтому, конечно, то, что он заявил это и заявлял, повторял это, значит, с упорством там и так далее, это, конечно, для Марин было очень неприятно. И потенциально, ну...
Но это рубило электорат, да? Это просто рубило электорат, потому что все-таки, опять же, не будем переписывать итоги Второй мировой войны.
Да, да.
Сейчас слишком много желающих эти итоги переписать, и это ведет в хаос.
Конечно, хотя, опять же, понятно, что для националистического движения там целый ряд людей, которые там так или иначе сотрудничали с режимом Виши, они, в общем, ну, важны. И в этой книге есть приложение, которое содержит биографии выдающихся деятелей французского национализма, в том числе и Шарля Марраса. Вот, судилище, над которым, я считаю, в общем, стало достаточно позорной страницей в истории уже такой послевоенной Франции. Вот, там не все так просто, конечно, не все так просто, потому что очень многие французские националисты, которые сотрудничали с режимом Виши, они были крайне антинемецки настроены.
Как я понимаю, фразу «не все так просто», потому что в действительности русские это... не от природной порочности становились на дорогу к Власову. У нас тоже не все так просто, но, тем не менее, конечно же, это подрубало электорат, это вело в какой-то тупик, и, безусловно, Марина права, что это пресекла. Вот чисто прагматически, ну и нравственно на самом деле ведь тоже. Потому что мы, как представители страны, невероятно много потерявшие в борьбе с нацизмом, в общем, ну, не можем не согласиться, что это правильный шаг.
Конечно, конечно. И то, что вот она не... Ну, может быть, она, конечно, колебалась, я не знаю, надо ее спросить. Но то, что она в итоге очень твердо выступила против собственного отца, это, конечно, говорит о том, что она самостоятельный политик, принимающий действительно решения, которые там, ну, даются очень тяжело. Возвращаясь к тому, значит, сможет ли этот, значит, мировой французский, там, европейский истеблишмент все-таки ее задавить. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что Марин еще, так сказать, покажет всей этой мировой закулисье, что такое настоящая Франция. В этом смысле вот как раз название «Возвращение Жанны д'Арк», оно имеет... значение, ну, не совсем совпадающее, да, с вот религиозным смыслом, который мы вкладываем в фигуру Жанны, но вот как...
Национальный
символ. Символ, как героиню, которая освободила свою родину от иноземного владычества, а в данном случае, конечно...
От глобалистского владычества,
да, от того мондиализма, значит, против которого Марин жестко и последовательно выступает. И я, конечно, думаю, что в этом смысле сравнение правомерно.
Ну что же, дай бог... Дай бог Марине прийти во власть, не растеряв того, ради чего она идет. Я всячески рекомендую. Еще не читала сама книгу, но, безусловно, уверена, что книга интереснейшая. Рекомендую книгу Кирилла Бенедиктова «Возвращение Жанны д'Арк», посвященной не только личности Марины Ле Пен, но и ситуации в правоконсервативном французском лагере. В гостях у меня был Кирилл Бенедиктов. Спасибо большое, Кирилл, за интереснейший разговор. Просто
спасибо.
Я получила огромное удовольствие.
Спасибо вам, Елена. Спасибо.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета академии.
Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 40 по 45. Приходит к Иисусу прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем. Так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к Нему отовсюду.
Проказа – жуткая болезнь, деформирующая человеческую внешность и покрывающая струпьями иногда все тело. Многие думают, что проказа уже не существует, что это болезнь прошлого или даже, может быть, выдуманного, мифического характера. Но достаточно поехать в некоторые южные страны, чтобы убедиться в обратном. И сейчас есть целые колонии прокаженных. Разница лишь в том, что в те времена люди не знали, что с такими больными делать, и просто изгоняли их вон. И жили они, как живые трупы, в пещерах и каменных гробах. А здоровые боялись их, и, завидя их еще издали, убегали от них. Теперь установлено, что проказа не настолько заразна, как думали, и при соответствующих гигиенических условиях ее можно контролировать. Можно себе представить, что означало стать прокаженным в те времена. Это была смерть заживо. Слух о чудесном целителе дошел и до прокаженных. Нелегко было решиться прокаженному пойти в город, несмотря на строгий запрет. Его могли просто забросать издали камнями. Но вот он решился. Вера его, очевидно, была очень сильна. Да это и видно из его слов. «Только пожелай, и я буду чист от проказа». Есть два противоположных чувства, которые испытывают люди, приближаясь к заразному больному. Страх за себя и сострадание к больному. Я знал одну женщину, недавно умершую, медсестру, жертвенно ухаживавшую за смертельными больными и вовсе не думавшую о себе. Она теперь умерла от той же болезни. И приходилось мне видеть страх на лицах многих, даже и не приближавшихся к заразным больным, а только слышавшим, что неподалеку эпидемия. Страх губит, сострадание лечит. Губит страх не только больного, а и здоровых, испугавшихся и убегающих. Губит и субъективно, и объективно. Известно, что отпорность организма от страха ослабевает, а борьба с эпидемией несовместима с боязливым бегством. Исцеления, совершавшиеся Иисусом, всегда отличались тем, что вызывались чувством сострадания в нем самом и верой в тех, кого он исцелял. При этом он всегда такой веры от них требовал. Вера горами двигает. Известны его слова об этом. А окружающим он говорил, что любовь изгоняет всякий страх. Сострадание, бесстрашие и вера. Таковы необходимые условия для исцеления. Сегодня с этим согласится и любой врач, и любой психиатр. Любое, даже самое обычное медицинское лечение требует именно этих качеств. Исцеления, совершавшиеся Иисусом, теми отличались от всякого рода магии, что были именно такими. Они были естественными, природными, были не насилием над природой, а наоборот, ее осуществлением, ее восстановлением, возвращением исковерканной людским грехом природы в ее первобытное состояние. А первобытное состояние и есть здоровье, целостность, цельность. Отсюда и само слово «исцеление». Примечательно, что Иисус запрещает исцеленному рассказывать о совершившемся чуде. В этом две причины. С одной стороны, Иисус подчеркивает этим, что Он лечит не для собственной славы, а из любви, не ради себя, а ради больного. С другой стороны, он руководствуется чувством осторожности, мудро предотвращает преждевременную зависть и ярость врагов, которая все равно приведет его на крест. Но теперь время еще не пришло, надо еще многое сделать, прежде чем умирать. И потому Иисус избегает слишком большой известности и уходит из городов, полных возненавидевших его злых людей. А этим происходит своего рода селекция людей, избранничество. К нему идут люди сами, находят в пустынных местах, потому что жаждут его слова, жаждут его любви, его исцеляющего взгляда, его прикосновения, его чистоты, его правды. И хотя эти идущие к Иисусу толпы опасны, враги ведь не могут не видеть их, но Иисус от них уже не бежит, от этих идущих к нему. Принимает их, лечит, учит, кормит, не боится. Таково равновесие мудрости, осторожности, с одной стороны, и бесстрашие, исповедничество, с другой. Как часто мы именно в этом впадаем в крайности? Либо лезем, как говорится, на рожон и губим само святое дело своей неосторожностью, либо боязливо идем на компромисс и лишаем себя того, чему сами служим. Обращает на себя внимание и то, что Иисус посылает исцеленного к священнику и предписывает ему следовать закону Моисея. Здесь тоже две причины. Священники в те времена были ответственны за общественное здравоохранение. Теперь, чтобы вернуться после болезни на работу, мы приносим удостоверение врача. Тогда такое удостоверение выдавал священник, соединявший в себе три профессии – пасторство, психиатрию и медицину. Но, с другой стороны, Иисус всегда подчеркивал необходимость церковной дисциплины, канонического подчинения, как сказали бы мы сейчас. Иисус знал, что именно эти священники его самого распнут. Но из этого вовсе не следовало, что из-за священнических грехов надо отвергать и самое священство, и самую церковь, ее каноническое единство. В те времена это была ветхозаветная церковь, со всеми ее древними уставами и обычаями. И Иисус по существу не отменял, он лишь требовал, чтобы внешнее исполнение соответствовало внутреннему и не было лицемерным и фальшивым. «Ни одна йота, — говорил он, — из закона не пропадет». Так и в наши дни. Нельзя отходить от церкви из-за грехов ее некоторых недостойных служителей. Надо уметь сочетать осторожную мудрость с бесстрашным исповедничеством и принципиальность с церковной дисциплиной. Очень это трудно, особенно в наших теперешних условиях. Но если всем руководит не стремление к своей личной славе, а сострадание к другим, как у Иисуса, то нет такой трудности, которую нельзя было бы преодолеть.
Евангелие от Марка, глава 2, стихи с 1 по 12. «Пришел Иисус в Капернаум, и слышно стало, что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи»? Или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали».
Многое заставляет нас задуматься. Прежде всего то, что Иисус простил грехи человеку, видя веру тех, кто принес его. Не сказано «его веру», а «их веру». Это, конечно, веру самого больного не исключает, но и не подчеркивает. Подчеркивается вера его друзей. Обращает на себя внимание и то, что в Евангелии поставлена в связь прощение грехов с исцелением или грехов с болезнью. Книжники своими мыслями сами в себе, а Иисус знает мысли других. Для книжников прощение грехов – богохульство. Только Бог по их мыслям может прощать. Христос говорит, что и человеческий Сын имеет власть на земле прощать грехи. Народ на стороне Христа, а не книжников. Народ прославил Бога, давшего такую власть людям. Все это говорит о том, что перед нами два разных подхода к жизни. Общение людей друг с другом, с одной стороны, и замкнутость в себе с другой. Об этой основной разнице и говорит весь сегодняшний рассказ Евангелия. Вера друзей, принесших расслабленного, говорит о их любви к нему, о том, что эта любовь ведет к своего рода поруке за него, к жизни и действию за него. Христос прощает его за них, ради этой поруки. Власть, данная Богом Сыну Человеческому, признак такого же общения, такой же любви, той же поруки. Народ, прославляющий за это Бога, любит прощенного и исцеленного, радуется за него. Христос, читающий мысли книжников, знает и видит, что именно внутри человека, в его душе и сердце, силой такого общения. А грех, наоборот, центрирование на себя, самовлюбленность, так называемая самость, обращенность к самому себе, и потому не любовь к другим, переходящая иной раз в ненависть. Болезнь всегда результат такого обособления и такого отчуждения, хотя часто болезнь не бывает жертвой за грехи другого или других. Результат их отчуждения. Но болезнь по самой природе своей связана с грехом, своим или чужим. У этого больного, очевидно, были какие-то свои грехи, приведшие его к болезни, о которых Христос знал, потому и сказал: «Прощаются тебе грехи твои». Прощаются любовью и верой других. Книжники, осудившие Христа, сделали это сами в себе, как говорит Евангелие, потому и ошиблись. Итак, сегодняшний день показывает нам два пути – путь самости и путь общения, путь замкнутости и путь открытости, путь обращенности на себя и путь любви к другим, путь греха и путь спасения, путь тьмы и путь света. К свету призвал нас Господь.
Напоминаю, дорогие слушатели, что радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, а затем через пробел цифрами сумму, которую вы хотите пожертвовать. После цифр ничего писать не надо. После отправки СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие сделать пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, то со счета вашего телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!